Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 2024 год прошел под знаком Алексея Навального. 16 февраля он был убит в тюрьме, но продолжает говорить с нами. Его книга под названием «Патриот» 22 октября вышла одновременно в 36 странах мира на 26 языках, в том числе и на русском. Не в России она, в России она недоступна, но она доступна на русском языке. Эта книга одновременно мемуары, дневник, тюремный дневник, политический манифест и Евангелие, благая весть, свидетельство о вере. О вере в Бога и о вере в Россию. Как бы странно это ни звучало в 2024 году. Почему он вернулся в эту страну, зная, что его ждет тюрьма и вероятная смерть? И что будет с его политическим наследием и мечтой о прекрасной России будущего? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В конце октября вышла автобиография Алексея Навального под названием «Патриот». Книга опубликована в 36 странах, кроме России, на 26 языках, в том числе и на русском. Она стала важнейшим событием в политической и общественной сфере. Алексей Навальный начал писать ее после отравления и клинической смерти в 2020 году, когда находился на лечении и продолжил его уже в России, в тюрьме. Он рассказывает о своей жизни, политической борьбе, размышляет о судьбах России и излагает свои взгляды и убеждения. Книга – одновременно личное повествование, тюремный дневник и политический манифест, который раскрывает мотивы решений Алексея и его веру в то, что Россия способна стать нормальной, открытой и счастливой страной. Он объясняет, что именно чувство ответственности и преданности своей родине заставили его вернуться в Россию, несмотря на осознание всех рисков. Возвращение Алексея стало актом самопожертвования и проверкой собственных убеждений. Его смелый шаг показал, что патриотизм для него не лозунг, а готовность бороться за свои ценности, ценой свободы и в итоге собственной жизни. Его главная заповедь «Не бойтесь» перекликается со словами Христа, и книга показывает, как в конце жизни он пришел к твердой вере. С политической точки зрения книга «Патриот» может стать символом борьбы за перемены в России. Наследие его идей продолжает влиять на российскую позицию и всех, кто стремится к иному будущему для страны. Хоть сегодня его идеал прекрасной России будущего остается туманной мечтой, его вера в Россию, его жертва и его послание помогают людям пережить даже самые темные времена.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу публицист Андрей Архангельский. Андрей, приветствую.
Здравствуйте.
Я хотел бы начать обсуждение этой книги с ее заглавия «Патриот». Оно звучит очень, я бы так сказал, не по-русски, а по-американски. Потому что вспоминается, естественно, фильм с Мелом Гибсоном, фильм Эмериха, да, об американской войне за независимость. И вот это вот слово «the patriot», «патриот», «патриотизм», оно кажется очень позитивным значением обладает в американской культуре, а в российской оно такое немножко, ну, по крайней мере, в таком либеральном дискурсе оно вообще ругательное, да, эти патриоты, национал-патриоты и так далее. И вот мне кажется, что Навальный этим заголовком книги возвращает, очищает это слово, да, возвращает его обратно в политический дискурс. Патриотом быть красиво, патриотом быть правильно, патриотом быть достойно. Вот у меня такое ощущение от книги. И вот я хотел начать с того, что он действительно какой-то американец. Он мне всегда казался таким не российским политиком, а таким хорошим, качественным, таким матерым американским политиком. У тебя не было такого ощущения?
У меня было такое ощущение, потому что, собственно говоря, какой это психологический тип Навальный? Ведь он ведь постоянно цитирует американские мультики, которые он любил смотреть, да? Он такой супергерой, и он всегда держит в памяти, что спасение придет в последний момент. И вот, собственно говоря, вот это его оптимистичность, позитивность его установок, несмотря ни на что, которая присутствует всегда в его дискурсе, Это, безусловно, он создал себя по мотивам американского супергероя. Это с одной стороны, но вот как раз именно русская ситуация порождает в нем другой план, пример христианского самопожертвования. И вот здесь две культуры, так сказать, супергероя и добровольной жертвы в совершенно христианском духе парадоксальным образом переплетаются и сплетаются.
При этом он, мне кажется, возвращает не только слово «патриотизм», но и с политики он возвращает какое-то значение. Вот он всегда работал на контрасте, да, как публичный политик в неполитической стране, в стране, которая отвергает политику. И вот это очень видно, мне кажется, по этой книге. Он тоже, так сказать, как бы не стыдно быть политиком, когда думаешь о Навальном и когда читаешь вот эту книгу.
Да, я согласен, но я бы уточнил один момент. Чем биография Навального, которая составляет, так сказать, 3/4 этой книги, 1/4 составляет тюремный дневник, чем она примечательна? Тем, что он впервые встраивает себя в общую демократическую, советскую и постсоветскую культуру. Это совершенно удивительно, зная язык Навального, язык, с помощью которого он общался со своими сторонниками, с миллионами своих сторонников. Он никогда не делал практически отсылок к российской демократической традиции. Он не ассоциировал себя, про горбачевское время он вообще умалчивал. И у нас у всех было ощущение, что он действительно такой парень из космоса. Может быть, он сознательно создавал этот образ для общения. Это попытка основать политику на пустом месте, на том месте, где все остальные ценности разрушены. Ведь Навальный и про этику тоже. Но, что характерно, в своей биографии... Она написана человеком, осознающим, что вполне возможно, это его последнее высказывание, что она будет посмертной. Он совершенно сознательно, как политик, встраивает себя в российскую демократическую традицию. Например, что было источником, я всегда задавался вопросом, что было источником его политического темперамента, его языка, вот когда он кричит: «Они нам лгут! Это ложь!» Вот с каким азартом он произносил. Откуда эта энергия, я спрашивал себя, с которым он произносит эти, в общем-то, привычные такие русские слова. Вот она откуда. Когда ему было 10 лет, Чернобыльская авария. Собственно говоря, он слышит по телевизору, где успокаивают, что ничего страшного, значит, продолжаем работать, трудиться, нет опасности для людей. И тут же он видит, что деревня, где живут его родственники по украинской линии, они вынуждены эвакуироваться, взяв с собой минимум вещей. Навальный описывает, что вещь для советского человека есть невоспроизводимое, нечто невоспроизводимое. Вещь – это то, что с тобой всегда один раз и навсегда, на всю жизнь. Их нельзя больше купить. То есть их нельзя по-новому купить. Да? Вот откуда этот темперамент. Собственно говоря, он указывает нам истоки своего политического темперамента из горбачевского детства, где он видит разницу между лживым телевизором и реальностью. Второй источник – знаменитые кухонные разговоры. Но где они происходят? Это его отец военный. Дело происходит в военном городке. Советские офицеры, это, там, в том числе и политработники, собираются на кухне, как все советские люди, и шушукаются между собой. Значит, о чем ведут политические разговоры? Разговоры о политике. В советское время это означает невинная совершенно вещь. Они рассказывают, что нигде ничего нельзя купить. Естественно, накрывают подушку, подушкой накрывают телефон. И вот Навальный слышит все это, но он делает из этого совершенно парадоксальный, уникальный вывод, в отличие от других людей его поколения. Он-то как раз и превращает эти кухонные разговоры в настоящую политику. Вот, то есть он сделал очень правильные выводы из того, что он видел в детстве. Вот что, собственно, что чрезвычайно важно. Но при всем при этом, при том, что он критикует и Горбачева в меньшей степени, в большей степени Ельцина, естественно. Тем не менее, он встраивает себя в российскую, советскую даже и постсоветскую демократическую традицию. Это, на мой взгляд, по-своему уникальны.
Да, в опыт поколения. И действительно, и читая эту книгу, я постоянно ловил себя на том, что он воспроизводит мои мысли, мои чувства. Да? Ведь он фактически, ты, я, ну там плюс-минус 5-10 лет, мы в одном поколении с ним. И раньше, действительно, Навальный, он как из Америки был делегирован, и вот приходит такой белозубый, блестящий человек в рубашке пола и, так сказать, и делает новую политику. А тут ты видишь, откуда он действительно произошел, причем это написано, я завидую будущим читателям этой книги, она написана с очень хорошим языком, с его фирменным таким навальнинским юмором, потому что юмор – это одна из главных составляющих. И он действительно показывает опыт поколений, как из этого поколения, но мне кажется, главное из этих двух эпизодов, то, что ты говоришь, и чернобыльские, и кухонные разговоры – это его какая-то феноменальная нетерпимость ко лжи. То, что он очень рано понял, что нельзя лгать. Вот это его ставит в какой-то, моментально переводит в очень высокий моральный регистр, да, как Солженицын, жить не по лжи. И вот эта вот его чувствительность ко лжи, да, не лгать и не воровать, это стало одним из первых его политических лозунгов, она его действительно выделяет над вот этой вот советской повседневностью.
Я бы сказал, что он добавил к политике, добавил этику. Что совершенно, в общем-то, невероятный какой-то десятый уровень, да, сверхлевел какой-то. Если учитывать традицию, условно говоря, 90-х, к которой он ближе всего оказался, да, где, в общем, про этику не принято было вспоминать, да, говорить. Навальный, да, добавляет к этому этику.
Да, он в этом отношении, мы еще и поговорим, его связи с правозащитным движением, но он действительно как-то выходит на уровень Сахарова. Абсолютно. На уровень невероятно высоких таких мировых образцов, я не знаю, там, Манделы, Вацлава Гавела, Сахара. Неожиданно он к практической политике дает этическое измерение. Но вот мы заговорили о 90-х. Вот это, конечно, такая непростая тема, потому что, с одной стороны, он продукт 90-х, он рассказывает, как он, собственно, жил, развивался, в том числе даже давал взятки в 90-х. Да, он был частью всей вот этой вот истории. Но, с другой стороны, его одни из самых таких, может быть, жестких слов в книге достались Ельцину. Его неприятие Ельцина и всей вот этой вот около ельцинской тусовки, около ельцинской шушеры. И вот я сейчас думаю, является ли это его политическим завещанием, которое, может быть, сейчас в том числе притворяет и в БК?
Чрезвычайно важный тезис этой книжки, может быть, один из важнейших. Навальный говорит, во-первых, он сознается в том, что он был яростным поклонником Ельцина до определенного времени и демократов со всеми радикальными требованиями Ельцина в буквальном смысле аннигилировать всех несогласных. Он признается в том, что он, да, действительно был просто фанатом Ельцина до определенного случая, как это обычно и бывает с политиком, когда он вдруг понял, что все неправда. Но вот здесь чрезвычайно важно. Ведь его тезис в чем заключается? В том, что эти люди, вот это я буквально цитирую, люди эпохи Ельцина, люди из когорты Ельцина никогда не были демократами. Вот это прямая цитата. Это советские партработники, которые притворяться умели, да, и которые для своих нужд, для своих выгод использовали в том числе и демократический язык. Ценностей за этим не было. Вот позиция, собственно говоря, Навального. Означает ли это, однако, что Навальный перечеркивает вообще право на существование, вообще ценность российской демократической традиции 1990-х годов, да, когда, собственно, у нас только и была демократия. Нет, я бы не сказал так. Я бы сказал, что Навальный, знаете, он говорит, без этики никакой демократии, никакая демократия невозможна. Собственно говоря, Навальный совершает то, как политик, он совершает то, чего не хватало ельцинской системе, ей не хватало ценностей. Собственно говоря, разговор о том, что надо было начинать с чего? Да? С экономики или с этики. В истории так не бывает, что ты решаешь, начну-ка я с этики или начну-ка я с экономики. Естественно, что это все происходит одновременно и хаотически. Но о том, что этический фундамент, платформа была совершенно потеряна. Вот, собственно говоря, Навальный, как политик, он и добавляет эту компоненту, которой не хватает демократическому посттоталитарному режиму для того, чтобы наконец появилась, зародилась основа, на которую можно опираться. И, собственно говоря, его лозунг «не врать, не воровать» – это и есть первое обращение, собственно говоря, к напоминание о том, что нам не хватает этики.
Об этике, это, кстати, да, вот мы постоянно будем возвращаться к христианской символике, это как заповеди, да, заповеди, они же тоже запрещающие, да, это как вот две первых заповеди Навального, не врать и не воровать, это возвращение этические. Кстати, вот я подумал, что интересно, что он гораздо менее едко и зло говорит о Горбачеве, хотя он с Горбачевым разошелся, вот, но в конце он признает, что у Горбачева было вот это вот какое-то ценностное начало, и самое главное, что Горбачев не воровал. Горбачев себе в результате ничего не урвал от власти, в отличие от тех, кто пришел вслед за ним.
Да, это примечательно, что, собственно говоря, Горбачев целиком советский, еще в его интерпретации, в интерпретации Навального, Горбачев советский чиновник и советский человек. Но ему достается меньше критики по той причине, что, ну, это, что называется, личный взгляд на личный взгляд и оценка исторических личностей. Навальный пишет, что Горбачев ничего себе не оставил после того, как ушел. Никакой заводик себе не прикупил. И это в его глазах подчеркивает достоинство, честность этого человека. Но, собственно говоря, вот отношение с Горбачевым, ведь Навальный, когда описывает свое детство, он описывает себя как типичное дитя горбачевской эпохи. Он даже перечисляет какие-то свои музыкальные увлечения или фильмы того времени. Ну, то есть это какой-то золотой стандарт. Там, он, естественно, перечисляет группы ДДТ, Алиса, Цой. Но, например, вот он, допустим, он не упоминает группу «Аквариум» или группу «Зоопарк», потому что это уже как бы слишком эстетство. Да? Угу. Навальный такой сын своего века. Он любит то, что любит. Вообще поражает, знаешь, Сергей, поражает его какая-то удивительная нормальность. Вот я спросил себя, вот он совершенно нормальный такой горбачевское дитя. Я спросил себя, что это такое? Это сознательная игра? Нет. Это, собственно говоря, это концепция Навального «у меня нет двойного дна». Просто вот то, что должно было стать нормой поколения детей горбачевской перестройки, которое через 10 лет, через 20 лет должно было сменить прежние элиты с уже другим воспитанием, уже с большим запасом свободы. Этого не случилось. Так вот, это ненормально. Самом деле Навальный совершенно нормальный.
Это да, очень хорошее заключение вот к этой части нашего разговора. Действительно, что Навальный в первой большей части своей биографии, своего детства, своего роста, института, первых шагов на политической арене, он показывает себя как абсолютное дитя века, как абсолютная норма. И то, что действительно могло бы прорасти, пускай несчастливый, пускай не прекрасный, но нормальный России будущего. Да, то, что казалось, прорастает, да, вот этими, так сказать, сторонниками Навального и вот всей этой признаками нормализации, и то, что вместо этого захлестнуло вот этой волной террора. Ну, о том, как Навальный уже о следующем периоде его биографии, уже о таком периоде тюремном, периоде смертельном, поговорим после перерыва.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Программа «Археология». Продолжаем наше обсуждение книги «Патриот» Алексея Навального. Вышла его автобиография одновременно в 36 странах мира на 26 языках. Издание, как вы видите, доступно и на русском языке, не в России, но я надеюсь, что книга найдет свой путь и к российскому читателю внутри самой России. И интересно подумать о том, каким образом Навальный соотносится с мировой правозащитной традицией. Можно ли его ставить рядом с такими именами, как Нельсон Мандела, как Вацлав Гавел? Сколько он вообще воплощает традиции российского, демократического и правозащитного движения? Рассуждает об этом Александр Черкасов, правозащитник, председатель Международного правозащитного центра «Мемориал».
Навальный вернулся в Россию, понимая, что, видимо, его посадят, что других вариантов особенно нет. И Навальный, по сути дела, написал свою книгу. Да, она вышла после его смерти, но ведь и тексты Марченко, многие были опубликованы после смерти. Те, что были получены из материалов дел, не были доступны при жизни его родственникам. Вот есть теперь эта книга, которая, между прочим, немножечко связана с той традицией еще и именем редактора. Мне, например, очень важно, что там редактор Варвара Бабицкая, внучка Константина Бабицкого и Татьяны Великановой. Константин Бабицкий – участник демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, а Татьяна Михайловна Великанова – это, можно сказать, исполнительный директор хроники текущих событий. И Варвара, как человек, сопричастный не только родственными узами, но и личным ощущением, то, что она редактировала эту книгу, для меня очень важно. По стилю Навальный ведь соответствует лучшим образцам. Лучшим образцам в том смысле, что нету этой паучьей серьезности. В чудовищных условиях очень легко впасть в пафос. Этого пафоса у Навального нет. Очень легко сделать икону из человека. При жизни Алексея в чем только не обвиняли. Ну, собственно, это вполне себе стиль Комитета государственной безопасности, с одной стороны. А с другой стороны, тусовки, которая не терпит рядом человека, могущего то, чего не могут они. Кому-то не хватило даже... Это вот то самое из песни «Что же ты, собака, в танке не сгорел?» Наверное, и сейчас кто-то так говорит. Но очень важно, что это дело продолжают другие люди, подтвердившие свое качество в не менее тяжких испытаниях. Так что в Алексее Навальном не только присутствует диссидентская традиция, но и, мне кажется, что эта традиция имеет продолжение.
Это был Александр Черкасов, разговор с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашей беседе с Андреем Архангельским, публицистом. Ну вот да, необходимо, конечно, вписать, я думаю, Навального в диссидентскую традицию. Щеранский, который в том числе состоял в переписке с Навальным, называл его диссидентом высшего класса. И действительно здесь вспоминаются имена и Марченко, и Григоренко, и Сахарова, и Щеранского, когда мы рассуждаем об Алексее Навальном. Но интересно, что их отличает, что они все-таки были правозащитники, а он стал политиком. То есть он как бы такой next step. Он вот этот вот моральный компонент, правозащиту, вернул политику. Но с другой стороны, удалось ли ему вернуть политику в Россию? Я вот сейчас думаю в том числе о себе, что я мог бы сделать, да, я знал Навального, мы очень тепло общались, в том числе и по беговой тематике, но как бы он для меня оставался неким моральным идеалом, да, ну, я никаким образом не был причастен к его политической деятельности, многие вокруг меня. Мне кажется, что он со своим призывом к политике остался вопиющим в пустыне в России. Россия, за исключением нескольких десятков тысяч человек, его не послушала, не пошла за ним в политику.
Здесь, во-первых, Сергей, очень, очень важная формулировка. Он мостиком стал между диссидентской традицией, которая была в 70-е, 80-е годы, и политикой. То есть он и стал тем мостом, который перевел нас через эту реку. Он и в сущности он научил нас заниматься политикой и приучил к тому, что это нормальное дело, как чистить зубы. Да? Вот это чрезвычайно важно. Это и есть его главный вклад, в историю, потому что заниматься политикой теперь, благодаря Навальному, в том числе, может быть, в большей степени, означает нормальное человеческая деятельность. Еще по поводу правозащитной, тут я должен сказать об одной, возможно, не самой приятной вещи. Дело в том, что, опять же, Навальный обращался к своей аудитории. Что это за аудитория? Скажем, там потом, когда напишут историю, когда историки займутся этим, и социологи, мы сможем говорить об этой социальной группе как более определенной, не так расплывчато, как сегодня. Но что касается разговора с этой аудиторией, с навальнистами, вот как их называли, да, дело в том, что, по-видимому, к концу жизни уже в тюрьме Навальный пришел, это мое предположение, сразу оговорюсь, я думаю, что таким образом Навальный признает, говоря о диссидентах и проводя параллель между собой и Сахаровым, в шутливом тоне он говорит: у Сахарова шапка, вот такая шапка была, и у меня сейчас такая шапка, да. Имея в виду свое. Я думаю, что таким образом Навальный признает свою ошибку политическую. Он признает, что его дискурс был не универсальным, то есть он обращался, его дискурс не включал в себя вот именно диссидентскую, интеллигентскую, если хотите, традицию. Потому что в соединении с навальнистами, с, условно говоря, вторым поколением, русским демократическим поколением, если первым считать постсоветское и советское, позднесоветское, то вот Навальный представляет второе поколение, людей более юных. Его ошибка политическая стояла, по-видимому, в том, что он не соединил два этих мощных рукава. То есть он пренебрег постсоветской, интеллигентской, кухонной, диссидентской традицией, потому что ему казалось, что это old school, и он без этого может обойтись, и как бы его не поймет ядро, политическое ядро.
Андрей, а можно на этом месте с тобой поспорить немножко? Даже не поспорю, а немножко попробую обернуть твой аргумент. Может быть, проблема с другой стороны? Может, проблема со стороны интеллигенции? Она не приняла его, она не пошла. Здесь и к себе обращают этот упрек, то, с чего я начал. Потому что политика – дело грязное. Навальный занимался политикой. С каким наслаждением ему возвращали Крым не бутерброд? С каким наслаждением ему возвращали участие в русских маршах? И вот это вот чистоплюйство интеллигенции, которое все равно осталось и в постсоветское время, в общем-то, таким привластным классом, сословием, которое как-то приделано к государственному бюджету, в результате вот этот вот и не состоялся марьяж, да, не состоялось это соединение Навального с интеллигентской традицией.
Да, согласен я, что тут спорить, и чистоплюйство интеллигентское тоже внесло свою лепту. Что касается Навального, вот, собственно говоря, в его языке, в его дискурсе не звучало практически вот это обращение к вот этой к интеллигенции. Интеллигенция очень хорошо распознавала этот язык, она понимала, что это, в общем-то, правильные вещи, но этот парень не наш. Причем он сознательно акцентирует внимание на то, что я не ваш. Он подает этот сигнал. Его, те пунктиры, которые он протянул к диссидентам, уже в своих тюремных записках. Он упоминает Марченко, он упоминает Сахарова, он упоминает вообще диссидентство. Это, по-видимому, в своем роде такое запоздалое признание в том, что надо было говорить и с этой частью тоже. Да? Ну, я думаю, что это, конечно, не снимает ответственности из интеллигентов-чистоплюев, которые не признали Навального лидером и не готовы были идти ни на какие компромиссы. А политика, извините, это компромисс всегда, да? Ну, тут, что называется, с обеих сторон были допущены фатальные ошибки.
Да, и действительно, этого не ставилось, но при этом он все-таки поднял не интеллигенцию, а именно городских профессионалов. Людей, которые, как и он, были self-made people, self-made men, которые, в общем-то, и стали вот этой его опорой, и тот самый независимый городской класс, который когда-то называли креативным классом, они, по-моему, и пошли стоять на кубах Навального.
Да, дело в том, тут вот мы упираемся с этими кубами. Мы все время упираемся в вопрос о традиции. Вот мы говорили о том, что Навальный встраивает себя в демократическую традицию российскую, как ни крути, с 1986 года, с начала перестройки до сегодняшнего дня. Это демократическая традиция, а есть еще и диссидентская. Проблема в том, что кубы Навального и, собственно говоря, вся история городского класса Навального, она тоже представлялась как люди из космоса, некие новые люди взамен старых. Вот ошибка была в том, что взамен старых. Вот если бы, скажем, условно говоря, Навальный проводил во время этих активных избирательных кампаний, во время вообще своей политической деятельности, если бы он проводил параллель с широким российским демократическим движением, я думаю, что это бы сыграло бы как главная ставка. Это бы еще более усилило его и сделало бы его по-настоящему общенациональным лидером. Ну, лидером, конечно, городского класса и интеллигенции. И вот именно то, что мы все время пытаемся создать заново, то есть признавая, что все прошлое было слишком грязным для того, чтобы с ним иметь какое-то дело. Вместо этого следовало бы по крупицам собирать примеры свободы, которые были и в диссидентское время, и, условно говоря, в брежневское, хрущевское, и в перестроечное время, каким-то образом найти примеры свободы там, чтобы соединить это, чтобы по зернышку соединить это в какой-то образ свободы. Не получилось создать свободу на пустом месте заново. Она в любом случае имеет какие-то корни. Вот это отсутствие корней, возможно, это речь идет просто о формальных, о словах, о лексике на именно то, что ему не удалось соединить свой язык, свой дискурс с предыдущей историей демократической России. Вот это, наверное, лишило его той части, ну, значительной части поддержки, которая далеко не была бы лишней.
Его возвращение в Россию, мне кажется, из книги это достаточно очевидно следует. Было актом прагматическим или сколько в этом было прагматизма, а сколько в этом было просто этики, морали или уже даже христианской жертвы?
Дело в том, что на этот вопрос мы не ответим никогда. Это, по-видимому, вот из тех вечных вопросов. Ну, знаете, вопросы без ответов, они как бы иногда важнее играют. И играет более важную роль, чем когда ответы есть. Говоря практически, там, безусловно, был и практический расчет. Мы же не идиоты, и Навальный тоже не идиот. Да? Но, тем не менее, в этом, я не говорю сейчас о процентном соотношении, в этом был и, извините, это очень по-русски было, да, такая вот ставка на последнюю карту, да? Значит, русская рулетка. И тут невозможно отделить практическое от рациональное от иррационального. Но дело в том, что надо сказать очень важную вещь. Навальный вернулся в Россию за год примерно до того, как Путин начал войну. То есть Навальный вернулся в Россию, которая еще не воевала, которая еще не совершила акт агрессии против Украины.
Где еще можно было выйти на улицы в январе 2021 года.
Где существовали правила игры, как ни крути. А правила игры существовали. Да? Все прекрасно догадываются. Этот коридор сужался, естественно, возможностей. Но, извините меня, Навальный чуть не стал мэром Москвы. Он занял второе место вообще-то. Да? Навальный возвращался в страну, в которой правила которой ему более-менее еще были известны, и они более-менее соблюдались. Они, конечно, тоже могли быть аннигилированы, но, тем не менее, правила соблюдались. Навальный возвращался в одну Россию, а после 24 февраля это была уже другая Россия. И Навальный, по-видимому, лучше всех понял, что эта война для Путина означает в том числе и возможность не оставить себе возможности для отступления. Навальный понял, что это ловушка, что она захлопнулась. То есть, вероятно, он это осознал уже 24 февраля. Он очень хорошо понимал, что это значит с политической точки зрения. Он понимал, что Путин перевернул доску, да, и теперь будет играть по своим правилам. Я думаю, что уже тогда он не сомневался в том, что из тюрьмы он не выйдет.
Он об этом пишет.
Он понял, что правила изменились. Да.
Он об этом пишет, да, что, скорее всего, я умру в тюрьме. И, так сказать, он очень четкое осознание. Это одни из самых сильных страниц книги. И в том, что когда он ближе к концу книги убеждается, что жена это тоже понимает, что Юлия это тоже понимает. И он видит, что они, как говорится, на одной странице музыки. Они оба это понимают и могут об этом говорить. Это очень сильное свидетельство. Ну что же, Андрей, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. С нами на связи был публицист Андрей Архангельский, а мы вернемся буквально через мгновение.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Продолжаем наш разговор о книге Алексея Навального «Патриот». Что из себя представляла политика Алексея Навального? Какими политическими технологиями он пользовался? И кого он в своей политике представлял? Рассуждает экс-глава московского штаба Навального Олег Степанов.
Зная Алексея, я могу сказать, что не было шансов, при котором бы он не вернулся в Россию. Нет. Так это было просто невозможно. Он был человеком, который, так странно говорить, был. Он был человеком, который верил в то, что Россия – это нормальная страна, и в то, что Россия – это не точка на карте и не какая-то бумажка. Россия – это люди, которые, которых он хотел представлять, и многие из которых доверяли ему. И он не мог предать их доверие и не вернуться. Он не мог предать свои идеалы и не вернуться. Потому что для него это означало окончание борьбы, окончание сопротивления и, по сути, ну, своего рода капитуляцию. Я думаю, что Алексей понимал, как он об этом и пишет в книге, и как говорят его соратники, которые были рядом с ним в тот момент, что его посадят и что с большой долей вероятности он не выйдет живым из тюрьмы, но он считал важным не предать доверие людей, и он считал важным не предать те идеалы, которым он посвятил свою жизнь. Он же при этом был практическим политиком, который, с одной стороны, совмещал вот эту практическую ориентированность, а с другой стороны, те самые идеалы. Политиков с идеалами в России, ну, так сложилось, что не очень много. Они были в 90-е, они попропадали во многом в 10-е, ну, да, точнее, в нулевые, в 10-е они снова у нас стали появляться. И Алексей Навальный стал большим публичным политиком, человеком уникальным именно благодаря тому, что он совмещал практические шаги эффективные и идеалы и ценности, ради которых он готов был идти на жертвы. Алексей Навальный на самом деле очень не любил фотографироваться. Но он понимал, что это важно для людей, которые приходили на митинги. На митинги с ним в 2018 году, ну и вообще. И для того, чтобы все желающие могли сфотографироваться, он предложил такое нововведение своеобразное. Сцена, фан-барьеры, ну вот эти вот, да, заборчики такие, и между ними расстояние. Люди оставались, просил, вытягивайте руки вот так, делайте селфи, я буду идти, и вы будете фотографироваться. Вот, и такой был конвейер. И он ходил туда-сюда, туда-сюда, пока люди не заканчивались. И к концу все время говорю: слушайте, ну вы же выложите куда-то эти фотографии. Куда они деваются? Вот я так каждый раз хожу, где они, черт возьми. Вот. И понятное дело, что это не какой-то супер главный агитационный механизм, что он это делал для того, чтобы люди, которые пришли, ну, почувствовали какую-то сопричастность, не знаю, там, пожимал руки, делал фотографии, чтобы людям было приятно, и они чувствовали, что они не брошенные, что они нужны, что человек, к которому они пришли, отвечает им взаимностью. И при этом он так вот в шутку говорил им: так давайте еще нашу вот эту вот связь используем для того, чтобы показать другим вашим знакомым, знакомым ваших знакомых, что в России существует какая-то альтернатива, что в России можно выбирать.
Это был Олег Степанов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот к вопросу о политическом представительстве Навального, да, был один из лозунгов вот этого 20-летия, которое у нас за спиной осталось, вы нас даже не представляете. А кого представлял Алексей Навальный? Можно ли сформулировать некую понятненькую социальную страту, которая за ним была?
Это хороший вопрос, поскольку, с одной стороны, эта страта вроде бы у нас на руках, на глазах, то есть участники массовых митингов в поддержку демократических реформ в Москве и, так сказать, совершенно очевидный образ условного айтишника, голосующего за Навального. С другой стороны, после его ареста мы увидели массовые митинги и пикеты в более чем 100 городах России, объединивший порядка как минимум 200 тысяч человек. Вот. И стало ясно, что группа его поддержки гораздо шире, чем предварительно казалось. Но ее центр находится не в больших городах, которые всегда поддерживали роль демократической оппозиции, то есть не в Москве и Петербурге, а в первую очередь в российской провинции, прежде всего крупных и средних городах Поволжья, Урала и Сибири, и Дальнего Востока даже. Вот. То есть это немного другая группа, чем мы можем предположить предварительно. Скорее всего, это средний класс, в том числе встречались там предприниматели, например, так сказать, средней и мелкой руки. Отчасти студенчество, если говорить о крупных, вот миллионе было заметно. Но
интересно, что не бюджетники. Это вот люди, которые зарабатывают, ну, студенты, может быть, стипендии там получают, но это люди, которые зарабатывают себе сами.
Нет, но мы видели кейсы и с учительницами, которые тоже поддерживали Навального. То есть, скорее всего, как бы в первую очередь, да, это, я бы сказал, малый бизнес, средний бизнес и сотрудники государственных корпораций, какой-то частный, то, что называется, люди свободных профессий, так сказать, вот, я знаю минимум десяток других случаев. Вот, то есть это здесь, я бы сказал, что здесь самое интересное, скорее, была возрастная группа поддержки, то есть он собрал аудиторию как раз, прежде всего, очевидно, людей, находящихся как молодых профессионалов.
В его же возрастной когорте.
Да, да, да.
Сейчас думаю, да, Николай, очень интересно. Я вспоминаю структуру советского, постсоветского общества, описанную Симоном Кордонским. И вот он там делит из основной, ну, есть сословие власти, 7 миллионов человек, есть огромное сословие под названием «народ», больше 80 миллионов человек, которые зависят от государственного бюджета. И есть вот это вот активное население. Лет 10 назад он считал, оно он считал где-то около 17 миллионов человек. И вот мне кажется, что вот это вот активное население и актуализировал Навальный. Они же выходили на его кубы, они же, так сказать, делали вот эти мемориалы стихийные Навального. То есть вот этот вот такой постсоветский протокласс, которому не дали состояться.
Да, в значительной мере. Причем, что интересно было, что среди вот низовых активистов Навального наблюдалось энное количество сторонников, в принципе, праворадикальных или там руссконационалистических идей. Вот, в том числе там, я натыкался на кейсы какие-то бывшие военные, например, которые вышли в отставку. Но в общем и целом это такой, как бы, я бы сказал, действительно малый бизнес, либо люди, зарабатывающие в составе крупного, которые крайне недовольны системой перераспределения их налогов, да, которые они платят, и которые они всегда считают, что платят большие налоги. Вот. И это примерно как бы соответствует той группе, которая была активна в период Майдана в Украине последнего. И там довольно четко можно было посчитать о погибших на Майдане, из каких о них, о всех есть биографии, какую социальную страту они представляли. Это был, в первую очередь, опять же, малый бизнес и, ну, немножко, так сказать, интеллигенция.
То есть Навальный – это и социальный феномен вот этого постсоветского 20-летия, ну, 30-летия, ну, или там 20-летия 20 века, которое, в общем, сейчас оно смыт потоком истории. Потому что мой следующий вопрос – а что с этими людьми сейчас? Вот был последний большой акт, действительно большой последний акт российской политики – это похороны Навального и неостановимый поток людей, которых не испугало даже возможные аресты. И что с ними сейчас, вот в этой новой военной мобилизационной России?
У современной России создан обширный слой людей, которые находятся в явной политической оппозиции Путину и режиму, но при этом они не выехали, вот, и при этом они не представлены никак, а служат объектом выборочных репрессий со стороны силовиков, которые там прихватывают их, там, например, за какие-то денежные переводы, так сказать, или там за высказывания, которые стали известны там местным администрациям, вот все те же самые увольнения каких-то отдельных мелких чиновников или там учителей или еще кого-то за поддержку Навального. Поэтому как бы это вот такая внутренняя достаточно широкая российская оппозиция, которая как бы с одной стороны не полностью разделяет, видимо, повестку оппозиции зарубежной, в том числе там, я предполагаю, что часть из них вполне поддерживают СВО и реализуют себя на СВО, поскольку это наши парни, им надо поддерживать. Это какой-то легальный формат общественной активности. Вот. Но, с другой стороны, как бы в большей степени еще как бы придерживаются антивоенной повестки.
А вот этот вот национальный, националистический элемент Навального, он уже окончательно растворился, он уже окончательно смыт. Вот в книге показано, как Навальный искал свою политическую траекторию, отверг коммунистов, одно время играл с Яблоком, но ему не понравился вождизм этой партии, и затем он, так сказать, какое-то время был и на русских маршах, и заигрывал с национализмом.
Но он сам по себе вождь, да, так сказать, поэтому, собственно, как бы отвержение чужого вождизма – это путь на формирование своего. Поэтому, как бы, публика, потерявшая вождя, он был вождь, соответственно, разбредается куда-то еще. А вот куда она разбредалась, никому не понятно. На самом деле сейчас не ясно, после слома структуры штабов ФБК, да, как протопартии, вот, и того, что тех непонятных вещей, которые происходят в нынешнем руководстве ФБК, и даже вроде бы намечившегося конфликта нынешнего руководства с Юлией Навальной, ну, в общем, который подозревает, во всяком случае, непонятно, что там происходит с активом, куда он, как бы, который лишился своего авторитета, да, то есть эксперта по многим вопросам, так сказать, вот, куда эти люди делись. Певчих с фильмом «Предатели» попробовал консолидировать эту, так сказать, публику в более строгих идеологических рамках, так сказать, мы ненавидим 90-е, да, так сказать. Под это дело многие националисты с удовольствием подписались. Но другой вопрос, для меня совершенно непонятно, какой этот отзыв практически имеет, как бы, подобного рода инициатива. Сколько обличителей 90-х довольно много, так сказать, вот организационные формы обличения подобного, да, так сказать, соответствующей культуры, ФБК на месте предложить не может, кроме своих роликов.
А в какой степени нынешний ФБК является как бы наследником Навального, представляет идеи Навального?
Ну, я думаю, в значительной степени, в том плане, что как бы я считаю, что у Навального была такая обличительная повестка и риторика, то есть за счет разрушения старого как бы наследия демократов 90-х формировать свое некое, так сказать, свою корпускулу даже, можно так сказать, свое движение, имеющего некое, так сказать, вот мы нашли тех врагов, которые в ответе за все. Вот. Но Навальный понимал как бы узость подобного рода платформы и конфликтность подобного рода потенциала. То есть широкое демократическое движение на самом деле все-таки 90-е поддерживает. И завести в клинч с ближайшими своими союзниками, вот, хотя это не, не на организационном, на идеологическом уровне, мне кажется, для него был не выход, да, так сказать, хотя мы там имеем письмо его с тюрьмы и все прочее, но это уже процессы как бы тюремные, тюремной психологии и все прочее. Вот, поэтому я вижу одно, что как бы ФБК отошло от своей главной задачи поиска и разоблачения путинского чиновничества, достаточно массового выискивания новых свидетельств, фактов, документов, борьбу с его нелегальными доходами и размещения на Западе. Как-то вот эта вот задача выпала из повестки за последний год, а вместо этого, так сказать, начались вот эти непрерывные конфликты.
Ну да, кстати, вот интересно, это резонирует с тем, что предыдущая часть программы Андрей Архангельский говорил, вот разрыв между Навальным и демократической традицией 90-х, и, может быть, сам Навальный это в конце концов осознал и хотел бы и преодолеть, и вот то, что сейчас происходит с фильмом «Предатели», это может быть просто использование одной вещи из наследия Навального для политики. Но не хотелось бы на этом сейчас акцентироваться, потому что мы говорим о книге. Это действительно, я считаю, огромное явление в нашей политической, литературной и общественной сфере. И вот я о чем хотел поговорить с вами, как исследователем, в том числе и отношений христианства и политики. Можно ли понять Навального, в том числе его возвращение в Россию, его борьбу вне его христианства?
Христианство штука такая, что как бы любой найдет в ней обоснование для своей деятельности. Вот. И поэтому, как бы, честно говоря, я не вижу его в первую очередь как христианина. Вот. Христианство, особенно православие, подразумевает соборность. То есть поиски коллективных решений и коллективного способа жительства, да, так сказать. И здесь как бы деятельность Навального была построена совершенно противоположным образом. То есть лидерство, отсечение всего как бы остального, оставление за собой сплоченной группы соратников. Вот. Ну, то есть это, конечно, можно придумать, что это в духе ранних христиан, где тоже там, так сказать, разные группы формировались, в том числе и подобным качеством. Но я бы сказал, что здесь... Ну, я не вижу, то есть он, конечно, использует христианскую риторику, да, там были как бы сигналы в ту сторону, но я в большей степени вижу Навального в качестве прокурора с левыми убеждениями, если не сказать, коммунистическими.
А в чем вообще, если сейчас пытаться резюмировать, суммировать, в чем вообще вы видите идеологию и месседж Навального?
Я бы сказал так, что есть два Навальных политика для меня. Первый – это политический киллер, заточенный под определенную задачу. Ну, вот, как бы, более современный вариант Доренко. То есть идея борьбы с «Единой Россией» и с Путиным, в первую очередь, на первом этапе, ярче всего с «Единой Россией», как с политической конструкцией. Вот. Это было когда-то свежо, интересно, актуально, потом это превратилось в несколько маниакальную задачу, поскольку никакой разницы сущностной между «Единой Россией» коммунистами, «Справедливой Россией» и ЛДПР не обнаружилось. Это все были путинские клоуны. Вот. А вторая задача, но вот эту себя как убийцу «Единой России» можно было себе хорошо продавать как бы политическим конкурентам «Единой России», поэтому такое количество кандидатов-коммунистов было... в списках умного голосования.
Хорошо, Николай, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Ну, от себя в завершении хочу сказать, что, конечно, феномен Навального гораздо больше, чем его политический проект, чем его политические технологии, чем нынешнее ФБК. Скажу так, у России... был пока что очень неудачный вход в 21 век. Россия очень неудачно проживает 21 век. И вот на фоне этого глобального провала, я считаю, что Навальный – это пока что лучшее, что произошло России в этом столетии. Да, он не смог изменить страну, и его прекрасная Россия будущего, его завещание «Россия будет счастливой», они пока повисают в воздухе. Но он, мне кажется, со своей этической программой явление гораздо больше, чем просто Россия. Он стал правозащитником и борцом мирового масштаба. И эта книга – это важный документ в нашем осознании этого факта. Потому что в ней Навальный говорит евангельские слова, которые произносил и Христос. «Я не боюсь, и вы не бойтесь». И вот эта вот заповедь Навального, и она же христианская заповедь «Не бойтесь», она должна остаться с нами и должна освещать наш путь в эти темные времена. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.